Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Павлом Владимировичем Лукиным, доктором исторических наук, старшим научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук. Добрый день, Павел.
Здравствуйте.
Павел Владимирович, я знаю, что осенью 2015 года вы были удостоены высокой награды, Макаревской премии, которую вручают известным исследователям. Вы получали ее из рук святейшего патриарха Кирилла. Вы стали лауреатом, обладателем первой премии в номинации «История России» за книгу «Новгородская Вече».
Совершенно верно, да. И я должен выразить благодарность всем тем учреждениям и Совету Макаревской премии, и, конечно, святейшему патриарху Кириллу, и всем, кто принимал участие в экспертизе работы, за столь высокую оценку моей монографии.
Ну, сейчас мы как раз подробно поговорим о той теме, которой посвящена книга. Я знаю, что вы больше 10 лет занимаетесь этой темой и что написали докторскую диссертацию именно по этой теме. И, безусловно, отдавая дань такому кропотливому труду, можно ли все-таки сказать, что решение Совета по присуждению премии в том числе было связано и с актуальностью темы, с обращением к теме Новгородского Веча, и насколько это сейчас востребовано актуально и в научном сообществе, и с точки зрения нашего повседневного контекста, как вам кажется?
Да, это очень хороший вопрос, действительно. Но я бы не стал, конечно, делать какие-то предположения относительно того, чем руководствовались те лица и организации, которые вынесли решение о присуждении мне премии, потому что я очень хорошо знаю, что там было много весьма достойных работ на этом конкурсе, не менее достойных, чем моя. Но мне действительно видится справедливым вот эта вот оценка, высказанная вами, относительно того, что, значит, тема того, что принято иногда называть истоками русской демократии, или соотношение монархического и, так сказать, демократического, условно говоря, республиканского начала в русской истории, она действительно чрезвычайно актуальна и в научном плане, действительно, потому что последние уже, можно сказать, даже 30 лет тема Веча и шире вообще вот того, о чем я сказал, соотношение монархического и республиканского начала в русской истории, в древнерусской истории, является предметом очень острых дискуссий, высказывались в науке, в научных дискуссиях, даже, можно сказать, взаимоисключающие мнения. Тому были свои определенные причины, как субъективные, так и объективные, как чисто научные, так и вне научные. Но и, конечно, достаточно заглянуть в интернет, почитать средства массовой информации, чтобы понять, насколько эта тема является актуальной и острой и в таком общественном смысле, и просто для людей. Потому что действительно людям как бы не очень понятно, как вот эти вот элементы сочетались. С одной стороны, вроде бы традиционное русское самодержавие, надо искать его корни, а с другой стороны, нельзя как бы просто взять и отвергнуть и посчитать, что вот этого вот республиканского начала не было. Его тоже нужно как-то осмыслить в контексте вот эволюции русской государственности.
Вы говорите о том, что существуют разные подходы, разные взгляды к этому периоду, по отношению к этому периоду. С чем это связано? Как это связано с источниками информации, на которых базируются те или иные теории? И в чем новизна и уникальность вашего подхода к изучению этой темы?
Параллельно своим научным занятиям я работаю в школе. Очень часто у детей задаю им вопрос, что должен знать историк. Ну, обычно они отвечают, конечно, даты. Да, и сразу скучнеют так, значит, потому что это скучно учить даты, но это все не соответствует действительности. Даты, конечно, некоторые знать надо, но, в принципе, это все можно посмотреть в справочниках и в такого рода информации. А главное, конечно, источники. Надо понимать, что, откуда мы можем узнать. Ну и, конечно, вот основной, собственно говоря, основной причиной объективной вот этих вот расхождений, ну было ли, допустим, если говорить применительно непосредственно к новгородскому вече, было ли оно чисто аристократическим, или там наоборот участвовало все население новгородской земли, или какие-то промежуточные интерпретации, там прочее, какова была его эволюция, какова была его функция. Вот это вот все связанное с тем, в значительной степени, вот споры по этому поводу, с объективными причинами, с тем, что круг источников, который у нас есть, достаточно ограничен. Прежде всего, в основном, все эти вопросы, они решались на материале летописей. Летописные рассказы о вече, ну и вообще, собственно говоря, обо всем политическом, собственно, о политическом процессе. Дело в том, что летописцев интересовали прежде всего такие яркие события, то, что они сами считали важным. Ну, это обычно какие-то, ну, для Новгорода была некая своя специфика, но вот обычная летопись, стандартная обычная летопись, он интересовался либо князьями, их подвигами, там, значит, войнами и прочими делами, женитьбами и так далее, либо еще система была такая, стихийные бедствия всякие, вот, там, значит, затмение какое-то, ну, потому что это связывалось там с определенными предсказаниями там, и прочими вещами. Вот это вот тоже. Собственно говоря, это и у нас так. Мы не пишем и не фиксируемся на тех вот вещах, которые связаны с повседневной жизнью. Понимаете? Ну, кто будет писать о том, как именно принимаются решения, я не знаю, в ЖЭКе такого-то, значит, вот, муниципального района. Вот. Поэтому здесь, соответственно, проблема источников. То есть, конечно, какие-то вот важные вечевые собрания не описываются, но описываются обычно тоже достаточно лаконично. И еще есть одна проблема вот летописного изложения, что оно носит зачастую стереотипный характер. Потому что летопись – это не только история, как бы, но это и литература. Значит, летописцы, они руководствовались определенными канонами, определенными шаблонами, даже можно сказать, описания тех или иных событий. Вот. Если они писали о битве, то там обязательно говорилось, что такой битвы не было, там, не знаю, сотворения мира, кровь текла по ущельям, там, и погибло множество народа. Это практически, ну, я утрирую несколько, но вот такая вот стереотипность, она характерна для летописных, вообще литературных описаний. Вот. Соответственно, такие вот описания, стереотипные, лаконичные, пусть иногда и очень красочные, они, конечно, значит, поддаются разным, совершенно разным истолкованиям. Поэтому историки, они, конечно, руководствуются своими часто внеисточниковыми такими, не всегда научными соображениями, но, тем не менее, тут была объективная причина. Действительно, эти данные можно истолковать неоднозначно и противоречиво. И это происходило. Вот. Поэтому в моей книге и, собственно говоря, все мои исследования, они построены на том, конечно, я не игнорирую летописные известия, они очень важны, особенно для ранних этапов истории Новгорода и вообще Руси, где там очень мало других источников. Но, тем не менее, акцент делается на других источниках, прежде всего документальных. Это грамоты, значит, акты, и очень важную роль в моей монографии играют ганзейские документы. То есть документы, связанные с деятельностью немецких купцов из Северной Германии, которые практически там столетиями торговали с Новгородом. В Новгороде находилась одна из четырех контор ганзейских в Европе. Контора – это не то, что контора в нашем современном понимании, там, это офис, а это крупнейшее представительство, где были десятки, иногда даже сотни купцов. Таких всего четыре было в Европе, кроме Новгорода. Это, соответственно, можно уже по названиям этих городов понять, какую роль играл Новгород в системе международных отношений и торговли того времени, то есть 13-15 веков. Но еще и раньше были контакты, собственно говоря. Кроме Новгорода – это Брюгге, норвежский Берген и Лондон. Вот, собственно говоря, Новгород был на этом уровне с точки зрения Ганзы. А Ганза – это было объединение немецких купцов, которые, по сути дела, ну, условно говоря, грубо говоря, до эпохи великих географических открытий и ее последствий контролировало значительную часть европейской торговли, ну, в Северной Европе, по Балтийскому морю, Северному морю точно. Вот таким вот образом. Они жили в Новгороде, приезжали туда, вели обширную переписку и вступали, естественно, вынуждены были контактировать с различными новгородскими инстанциями. и писали об их деятельности. Там были конфликты, естественно, неизбежные с новгородскими купцами. Вообще конфликты для историка очень хорошо. Драка какая-нибудь там. Потому что сразу много документов в связи с этим возникает. И вот мой любимый источник, мой любимый документ, связанный с, как раз где несколько раз упоминается Веча, и там подробно о нем рассказывается, документ 1331 года, как раз вот ганзейское послание, послание ганзейских купцов, находившихся в Новгороде, значит, своим контрагентам в Ригу, значит, которая тогда была одним из ганзейских городов. Ну вот, и там был конфликт определенный, и рассказывается о том, что, значит, ганзейских купцов, которые подрались с новгородцами, значит, пытались в Новгороде привлечь к ответственности, и они вступали в отношения с разными должностными лицами, с Тысяцким, Посадским и Вечем тоже. Вот, и там масса всего интересного рассказывается о Вече. Причем, понятное дело, что вот эти вот ганзейские купцы, они, у них их задачей не было описания, знаете ли, политических трактатов. Или, с другой стороны, значит, каких-то, ну что ли, манипулирования какими-то литературными шаблонами. Это их совершенно не интересовало. Им нужно было решать деловые вопросы, поэтому этот источник носит такой очень достоверный характер. Но это и не все. Я и другие методы использовал в своей книге для того, чтобы как бы вот пробиться к этой реальности, так сказать, политического процесса в Новгороде. То есть того, как реально выглядели отношения между этими, значит, разными политическими инстанциями, какую роль играла, собственно, Веча. Это, если говорить о... Я использовал и русские, безусловно, русские актовые материалы. Вот. Кроме того, как ни странно, хотя они были, они, в общем-то, известны, но им в историографии традиционно уделялось в этом плане меньше внимания, чем летописям. По понятным причинам, потому что в летописях более такое связанное, красивое изложение. Опять же, это нарратив, то есть повествование, оно всегда подкупает. Его всегда проще, как бы, интереснее использовать, оно ярче. Ну вот, ну и важнейшую роль в моем исследовании играют сравнительно исторические данные. Дело в том, что новгородская Веча, с моей точки зрения, не было чем-то совершенно уникальным. Средневековая республика, это было в средневековой Европе, прошу прощения за тавтологию, это не было чем-то уникальным для Руси. Значит, ну, я не буду говорить уже о существовании во многих, в каких-то аспектах, конечно, очень особо, очень совсем других, но в каких-то аспектах сопоставимых, хорошо известных республиках средневековых, итальянских, там, вот тех же ганзейских города отчасти. Но очень важную роль в моем сопоставлении, в моем исследовании играет сопоставление Новгорода с городами Западного Поморья. Это Щецин, Волин и некоторые другие более мелкие города. Сейчас это территория либо, значит, Западной Польши, либо восточной, северо-восточной Германии. Вот, а тогда это было 11-12 особенно века, территория, собственно говоря, Западно-Поморского княжества. Там существовали вольные города такие, начальный этап развития которых очень сильно напоминает нам то, что было в Новгороде, и в каких-то аспектах позволяет прояснить то, что происходило в Новгороде. Это, собственно говоря, территории, населенные поморскими славянами. Потом они были частично онемечены, частично полонизированы, так сказать. Но применительно вот как к XII веку у нас сохранился очень яркий и замечательный, можно сказать, источник, связанный с деятельностью так называемого апостола поморян, епископа Тона Бамбергского, которые, значит, они тогда были язычниками, эти самые поморяне, он их по просьбе польского князя и немецких, соответственно, правителей, он туда отправился в 20-е годы 12 века и, собственно говоря, крестил их. Вот. И все это существует практически современниками, то есть участниками этого миссионерского путешествия, написаны такие житийные произведения о нем, но это о нем это отдельный разговор, но они, естественно, писали очень много о жизни вот этих самых поморян, а в чем уникальность состоит этих источников, то, что это, как я уже сказал, это, по сути дела, вещи, написанные по горячим следам, и там есть очень любопытные параллели с тем, что мы знаем по косвенным, каким-то единичным, лаконичным летописным упоминаниям, то, что мы знаем вот, применительно к Новгороду.
Но мы видим даже по вашему рассказу сейчас, насколько это было сложно и какой кропотливый труд вы проделали, потому что я так понимаю, что это архивы не только российские, но и зарубежные. Гадзейские документы, они где хранятся же?
Некоторое количество, конечно, архивных документов я использовал, но значительная часть вот этого документа 1331 года, его надо было смотреть в оригинале. Там проблема состоит, прежде всего, в другом. Значительная часть этих документов опубликована была еще в 19-м, начале 20 веков. Это если говорить непосредственно о вот гадзейских документах. Но они, что написаны эти документы были на средне-нижненемецком языке. Это, грубо говоря, если очень упрощать, это язык, который имеет, современный немецкий язык, это потомок верхненемецкого языка. Нижний, верхний – это по течению рек, условно говоря, по течению реки Рейн. То есть нижний, как нижний и верхний Египет. Нижний – это северная Германия, верхний – это южная Германия. Современный немецкий язык, он, как известно, родился из более южных диалектов, из средне-верхненемецкого языка. Ганзейцы говорили на средне-нижненемецком языке, из современных языков к нему ближе всего нидерландский язык. Соответственно, специалистов, которые могли читать эти языки, очень мало было. Конечно, в Германии их и много, но они Русью не интересуются. Они эти документы читали для своих целей. Вот. Те очень немногие переводы, которые были сделаны там в свое время, еще в основном там в начале 20 века, были, повторяю, либо очень частными, их очень мало было, и, как правило, они неправильные были, со множеством ошибок. Вот это вот пришлось все это изучать благодаря помощи. Я сам читал эти документы, но большую помощь мне здесь оказала Екатерина Ричардовна Сквайерс, наш большой специалист по средненемецкому языку, без помощи которой мне сложно было бы овладеть этим языком. Конечно, и многие другие, потому что, например, на раннем этапе они писали по латыни, например. Дело в том, что вплоть до, условно говоря, рубежа 13-14 веков, даже, можно сказать, начала 14 века, Ганза использовала, как и все приличные, так сказать, люди того времени, использовала латынь. Поэтому приходится читать, конечно, на разных языках. Сейчас даже я руковожу проектом научным по публикации просто этих вот материалов. И, может быть, удастся, если не будет очередных каких-то... У нас все время какие-то реформы происходят, фонды там научные то сливают, то разливают. Вот если вот эта вот бурная деятельность, она как-то остановится, то, может быть удастся издать сборник всех документов, которые легли в основу моего исследования. Причем сейчас мы с моими коллегами занимаемся, собственно говоря, изданием оригиналов, не переводов, изданных, материалов. Выясняется, что те немецкие в основном издатели, которые занимались изданием этих документов в середине 19 века и позже, они издавали там их по некоторым там упрощенным принципам, иногда с ошибками. В общем, тут тоже есть много своих проблем. И, в общем, сейчас мы занимаемся, то есть исследование продолжается, мы, занимаемся исследованием вот этих вот документов уже более прицельно в таком источниковедческом плане. Может быть, мы часто у нас, когда речь заходит о Новгороде, и вообще об истории Древней Руси, приходится слышать две вещи. Если в целом об истории Древней Руси, даже почему специалистов. Я недавно читал книгу одного коллеги, он, пишет о том, всем известно, что, никаких новых источников у нас нет, поэтому давайте, будем свежо, ново, креативно интерпретировать то, что, уже давно исследовано. Ничего плохого в этом нет. Действительно, можно возвращаться к тому, что было уже давно исследовано. Но на самом деле существует, все это не соответствует действительности. Вот этот вот огромный объем, значительный очень объем ганзейских источников, безусловно, огромное имеет значение и очень сильно скорректирует и уже корректирует наше представление о том, что происходило в Новгороде и конкретно вот об институте Вечи. Второй момент – это, конечно, берестяные грамоты. Да? Новгород – это берестяные грамоты. Честь и хвала тем людям, которые моим коллегам замечательным, которые исследуют берестяные грамоты, но к ним все не сводится. У берестяных грамот есть свои положительные черты, свои плюсы, как у источника, и свои минусы. Они очень краткие, да? Короткие очень такие тексты, как все, наверное, знают. А ганзейские документы, они, конечно, гораздо более развернуты, гораздо более, с точки зрения возможности получить оттуда информацию, все-таки ну, у меня пристрастное к этому отношение, хотя я и берестяные грамоты очень люблю, но, тем не менее, мне представляется, все-таки оттуда можно извлечь часто побольше данных.
Мне кажется, очень важный разговор, это о чем вы говорите, потому что мы не специалисты, я имею в виду, часто страдаем от неких навязчивых идей интерпретации отношений и новых подходов к истории, будь то Фоменко или, значит, наш сатирик Задорнов. Вот если уж зашел об этом разговор, давайте посоветуем нашим зрителям, как отличать настоящего ученого, да, от фальсификатора и такого фантазера, да, и, ну, наверное, не стоит верить всем нашим сатирикам, которые...
Нет, ну, видите ли, Задорнов и Фоменко, это к истории это вообще не имеет отношения, это обсуждать здесь, чтобы это ни было, бессмысленно. Я вот относительно Фоменко, значит, такую историю вспомнил. Мне мой коллега, который занимается историей средневековой Франции, раннего нового времени, он мне такую историю рассказал, что он пытался своим французским коллегам, историкам, значит, рассказать про Фоменко. Значит, ну, они у него, или они у него спросили, вот что это какой-то Фоменко, вот расскажите нам, значит, кто это такой. И он начал им рассказывать. Ну вот, Фоменко, значит, он пересматривает хронологию, что, значит, вот древнего мира не было, а там было, наоборот, что-то еще. Вот. И он видит, что они не понимают, что он им говорит. Они просто не понимают, что им говорят. Это большая, то, о чем вы спросили, это большая проблема. И правильно не понимают. Потому что это, конечно, шарлатанство самое настоящее. И проблема в том, что у нас в силу определенных обстоятельств, у нас с историей большие проблемы случились. Ну, прежде всего, в советское время, когда история использовалась главным образом для того, чтобы какие-то партийные директивы обосновывать. Это была идеологизированная наука, и у людей отчасти справедливо сформировалась, ну, особенно, конечно, касалось истории там, советского периода, но уже по аналогии это распространилось, вот это восприятие у людей, недоверие такое к историкам, распространилось на все. Хотя и в советское время было множество специалистов, которые честно работали, и масса работ замечательных выходила. Но, тем не менее, вот такая вот, вот эта вот идеологизация, она оказала свое воздействие. А этим пользуются, этим недоверием к нормальным историкам пользуются жулики, всякие шарлатаны, просто какие-то сумасшедшие, значит, я не буду называть фамилии, но речь идет об этом. Ну, как, значит, что касается Фоменко и Задорнова, то, собственно говоря, коллеги, вот, ну, Задорнов, он больше псевдолингвистикой занимается, академик Андрей Анатольевич Залезняк, он целую лекцию прочитал относительно так называемой любительской лингвистики. Это вот крупнейший наш новгородовед, лингвист, выдающийся ученый, который вынужден был оторваться от своих дел и заняться вот этой вот, ну, билибердой, будем прямо говорить. Ну, то есть не, лекция у него замечательная, но то, с чем он разбирался, вот было именно таким. Она есть в интернете, можно ее посмотреть. Что касается Фоменко, то тут целый сборник был издан текстов, опровергающих, значит, его, что ему совершенно не мешает, потому что эта деятельность, видимо, носит коммерческий характер. Вот. Но, тем не менее, все это давно уже опровергнуто и не только историками, но и математиками, астрономами. А в чем состоит, собственно говоря, вот вы задали вопрос, как это определить? Но это, не имея, видите ли, профессионального образования, это достаточно сложно. Но есть вот такой критерий, собственно, с которого мы начали. Если в изложении отсутствует понимание того, что такое источник, и как отделить достоверный источник, не отделяются достоверные источники от достоверные от недостоверных, значит, это можно отложить в сторону, а с большой долей вероятности это окажется просто ерундой. Ну вот я, честно говоря, я небольшой любитель паранауки, у меня на нее, ну то есть псевдонауки, у меня нет на нее времени, но я как-то вот открывал одно из сочинений, вот если не ошибаюсь, вот этой вот новой хронологии, и там говорилось, вот давайте сравним три источника, значит, тремя источниками были две летописи, причем одна ранняя, вторая поздняя, и третья какое-то историческое сочинение уже там 19 века. То есть люди в принципе не понимают, что такое исторический источник. Ну, здесь у них оказывалось, что там все совпадает. потому что, естественно, поздняя летопись брала материал из ранней, а тот, кто писал там, в XIX веке, брал материал из вот этой более поздней. Ну, на этой основе доказывалось, что все, конечно, это все, все одно и то же, все они писали одновременно и об одном и том же. Вот примерно такая же псевдометодология, она используется во всех остальных случаях. А в основе что лежит? В основе лежит либо желание заработать, банальное, но как бы общечеловеческое, вот, раздуть сенсацию какую-нибудь, вот, и либо какие-то идеологические задачи самого разного рода. Вот мы знаем, есть вот Резун, который, значит, про Вторую мировую войну пишет, значит, доказывая, прямо развивая вот гитлеровскую концепцию превентивной войны. С другой стороны, есть, значит, вот псевдопатриоты такие, которые доказывают, что, значит, славяне жили там при Александре Македонском и всех завоевали уже там, ну, там, грубо говоря, там, в эпоху неандертальцев. То есть вот такие вот, идеологические, коммерческие задачи. Если они, вот эти уши видны сразу, то можно, так сказать, эти уши, так сказать, да, на них надвинуть кепку и забыть об этом.
Владимир, спасибо огромное за эту беседу. Непосредственно о Новгородском вече мы поговорим во второй программе.
Хорошо.
Но мне кажется, это был очень важный разговор, чтобы наши зрители тоже могли более трезво смотреть на те книги и материалы, которые попадают им в руки.
Спасибо большое.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.